Приветствую всех, это канал «Живой гвоздь», меня зовут Ольга Журавлева, это программа «Одна», как всегда, по субботам собираемся в этом составе. Я уже вижу всех, кто машет ручкой, присылает лайки, пишет всякие слова и приветствия. И, кстати, сразу отвечу на вопрос, меня спрашивают, давно ли я видела Евгения Гетмана. Вы знаете, в прямом эфире я его давно, может быть, и не видела, но в комментариях уже прошедшему эфиру я периодически его встречаю, так что с Евгением Гетманом, по-моему, все в порядке. Просто, наверное, он, как и многие из вас, смотрит эфир в записи. Такое случается. Но, пользуясь случаем, передаю ему горячий привет. Все остальные, кто смотрит в прямом эфире, присутствуют. Я совершила сегодня потрясающее открытие. Оказывается, что можно смотреть YouTube обычным способом, только не через Wi-Fi. Ну ладно, это, так сказать, один маленький секретик. Вот. Итак, да, Стас Путильцев тоже с нами, это здорово. Ну, в общем, всем, кому тревожно или что-то пошло не так, я как это, протягиваю руку помощи и поддержки, потому что помочь я, к сожалению, вам ничем не могу, но хотя бы поддержать сумею. Я прошу прощения, что я читаю чат в каком-то не в том месте, все время опускаю голову. Извините, пожалуйста, но просто чат у меня сейчас находится не на экране. Так, что еще нам пишут? Дмитрий Мезенцев здесь. Большой привет из Екатеринбурга. Александра Лаптева пишет: спасибо большое. Так, приветствует нас Файрос Файрос и вас, уважаемые коллеги. Как мило. Так что мы с вами начинаем конференцию, видимо, так. Так, ну что, вроде бы все собрались. Спасибо большое. Я очень надеюсь, что я просто сейчас, может быть, не всех вижу, но потом постараюсь прочесть все. Все, хотя вас все равно так много, оказывается, вы много пишете, спасибо большое вам за это. Я думаю, что нам нужно сразу приступать к деньку, потому что денек, знаете, всему голова в этой передаче, поэтому от денька будем отталкиваться. Я опять постаралась подобрать какие-то картинки, которые, может быть, вызовут у вас какие-то ассоциации или, я не знаю, там интересные истории вспомнятся. Если вспомнится, пишите, если нет, просто полюбуйтесь, что есть. Итак, если мы готовы, мы приступаем. У нас 21 сентября, суббота, Международный день мира, между прочим. День распространения информации о болезни Альцгеймера и Международный день хирурга, о чем я узнал совершенно случайно из комментариев совершенно к другому эфиру. Но хирургов отдельно поздравляю, потому что действительно это очень важные люди. Для каждого, мне кажется, из нас. День независимости Армении, Белиза и Мальты. Причем у Мальты 64-й год обретения независимости, так что дата круглая. День победы русских полков в Куликовской битве 1380 года. По этому случаю это относится к официальным праздникам Дни воинской славы России. Праздник Рождества Богородицы народ считал второй встречей осени, праздником урожая. Если погода хорошая, осень будет хорошая. Ну, что считать хорошей погодой? Сегодня не то чтобы очень жарко, но солнечно и сухо, во всяком случае, в наших Палестинах. Так что будем считать, что здесь и дальше осень будет хорошая. В этот день 1799 года начался швейцарский поход Суворова, тот самый через Альпы. Помните, чертов мост будет скоро и всякое такое. 185 лет исполняется день рождения писателя, публициста, поэта и переводчика, краеведа Леонида Трефалева. Узнала только что, буквально делюсь с вами, что слова так называемой народной песни «Когда я на почте служил ямщиком» – это как раз перевод Леонида Трефалева с польского оригинала. Польское стихотворение называлось «Почтальон», и оно тоже имеет своего автора. Я сейчас просто не буду вас нагружать еще дополнительно его именем. 125 лет назад на свет появились актер театра и кино Николай Анненков. Он оставался, кстати, в профессии всю жизнь, прожил до 100 лет, вот он еще почти в столетнем возрасте играл на сцене. И футболист и тренер Борис Аркадьев. Представитель нефигуративной живописи, вы знаете, так, красивые мазки и всякие зигзаги. Немецкий и французский художник Ханс Хартунг появился на свет 120 лет назад, но появился он еще на свет немцем, а потом, собственно, переехал уже во Францию и стал французским гражданином. 95 исполнилось бы писателю и поэту Юзу Орешковскому, но тут нечего напоминать, вы все и прекрасно знаете. Его ровесником был эстонский писатель и художник-иллюстратор и в большой степени детских книг Эдгар Вальтер. Хотела вам показать хотя бы одну картинку, потому что это его собственно, изобретение, это его книжки с его же собственными иллюстрациями. Наверняка вспомните, если вам такие попадались в жизни. Поэту и музыканту, автору и исполнителю песен Леонарду Коэну исполнилось бы 90, и я, когда перебирала его фотографии, поразилась, насколько он на некоторых похож на Дастина Хоффмана. Или Дастин Хоффман похож на Леонарда Коэна. Ну вот на этом фото, мне кажется, очень напоминает. Хотя его сравнивали и со многими другими известными артистами, типаж такой очень характерный. Артист Виктор Вержбицкий, сыгравший Николая I, Александра Македонского и Людовика XIV. Ну, это, правда, было в рекламе «Банка Империал», но и в кино тоже он играл всяких интересных персонажей, отмечает 65-летие. 60 исполняется государственному деятелю, как пишут энциклопедии, Владиславу Суркову. 22 сентября, воскресенье, День независимости отмечают в Болгарии и Мали, День единства Балтов в Латвии и Литве, День партизанской славы в Украине. Память родителей Богородицы Иоакима и Анны в церковном календаре, в народном Акима и Анны осеннее равноденствие. Кстати, в этом году астрономически верно, все правильно, планетарий подтверждает. С этого дня солнце дает все меньше тепла, примечал народ, и, в общем, он был абсолютно прав. В 1499 в этот день подписан Базельский мирный договор, по которому Швейцария получила автономию от Священной Римской империи. Вот с тех самых пор она, собственно, и процветает. В 1764 в Российской империи ввели верстовые столбы. Оказывается, это по прусскому образцу. И вот только версты полосатые попадаются одни. Не все они были полосатые, но я решила вам именно полосатую показать, чтобы не разойтись с великим поэтом. 155 лет назад на свет появился генерал-майор, деятель Белого движения Петр Краснов. Он же начальник Главного управления казачьих войск Имперского министерства восточных оккупированных территорий. Как вы понимаете, пламенный сторонник Гитлера. Он был казнен в Москве в 1947-м, потому что попал в плен и, соответственно, в советскую тюрьму. 120 лет исполняется день рождения медсестры Эллен Чорч. Она очень хотела стать пилотом. Она даже ходила на курсы, занималась и все такое, но полетела в качестве первой стюардессы. И собрала даже целую команду девушек, которые имели медицинское образование в основном, так же, как и Эллен Чорч. И, возможно, именно она убедила компанию авиационную, что девушки с сестринскими навыками пригодятся в полете и заодно придадут спокойствие пассажиру, чтобы особенно усилить этот эффект хрупких, но храбрых пилотесс, точнее, стюардесс, нанимали только девушек весом до 52 килограмм, чтобы пассажиры просто не боялись, если девушки не боятся. 5 годами позднее, в 1909-м, родился финский писатель и журналист Марти Ларни. 55 исполняется... Ой. Исполняется шестикратному чемпиону мира, бывшему министру спорта, фехтовальщику Павлу Кулакову. 23 сентября, понедельник, ООН отмечает Международный день жестовых языков. А в Аргентине день политических прав женщин и день общественных библиотек. Возможно, женщины и в общественных библиотеках тоже осуществляют свои политические права. В Кыргызстане день государственного языка, в Литве день памяти жертв геноцида литовских евреев, в память о ликвидации Вильнюсского гетто в 43-м. Национальный день Саудовской Аравии, у них там отдельный совершенно праздник, вы там сейчас проживаете, вот будете знать, что в понедельник у них праздник, он празднуется несколько дней. В списке церковных праздников память мучениц Минадоры, Митродоры и Нимфадоры. Как так получилось, не знаю. Но, что важнее, святители Петра и Павла Никейских. Осенний Петр и Павел – рябинники. Как обычно, мало рябины – сухая осень, много – суровая зима. Начатые в этот день дела закончатся хорошо, так что в понедельник можете что-нибудь начать. 100 лет назад, в этот день, в Ленинграде произошло сильное наводнение. Вода, как пишут, поднялась на 380 сантиметров выше ординара. 425 лет назад родился немецкий ученый, путешественник, географ и даже, можно сказать, писатель, потому что о путешествиях он пускал книги, Адам Алиарий. Он знал русский и арабский языки, вообще имел хорошее образование и бывал в Русском царстве. Причем дважды они в Иран там отправлялись с посольством в 1636-38 годах. И он, кстати, потрясающую совершенно карту Москвы оставил этого времени, вот вы ее сейчас видите. И сделал много замечаний по поводу жизни московитов. И в частности заметил, что московитское управление состоит в ближайшем родстве с тираническим. Как он догадался? А он заметил, что царь московский, князь великий и так далее обращается как с рабами, со всеми, и с князьями. и с ближайшими своими соратниками, боярами и так далее. И вот из этого сделал такой вывод о тирании. 190 лет назад на свет появился журналист, писатель, драматург и, главное, издатель, высоко ценимый Чеховым, Алексей Суворин. Он его и как личность очень уважал. И на иллюстрации вы можете видеть пьесу Татьяны Репина, чеховскую. Вот рукой Суворина написано, что это Чехов. А сам Антон Павлович посвящает эту пьесу Суворину. Оказывается, что первая Татьяна Репина, пьеса по мотивам реальных событий, была написана, собственно, Сувориным, а Чехов свою Татьяну Репину написал как бы в продолжение пьесы Суворина. И вот это вот замечательное издание нам об этом напоминает. 100 лет исполняется со дня рождения актрисы Инны Кондратьевой. 5 годами позднее родился археолог Виктор Сориониди. 90 исполнилось бы шведскому писателю Перу Улову Энквисту. До того знакомая фамилия, оказывается, и я тоже читала его произведения. Они на русский переводились в большом количестве, в иностранке в том числе выходили, так что, может быть, вы тоже его знаете. 75 исполняется музыканту Брюсу Спрингстину. 24 сентября, вторник. День независимости Гвинеи и Бисау, День Конституции в Камбодже, память преподобной Феодоры Александрийской. По-народному Федора, замочи хвосты. Не всякое лето до Федора дотянет. Есть такая присказка народная, и это говорит о том, что все-таки лето иногда дотягивало до Федоры, то есть до 24 сентября по нынешнему стилю, по-новому, так сказать. С этого дня должна начинаться слякоть. Очень возможно, вполне может быть. 300 лет назад была основана Парижская фондовая биржа, а 155 лет назад, в 1869-м, на американском рынке случилась очередная черная пятница, паника из-за скупки слитков золота. 90 лет тому назад, в 1934-м, в «Правде» впервые назвали Сталина великим кормчим. Решил разобраться, почему. Оказалось, что в статье речь шла о героическом переходе судна «Федор Лидке» по Северному морскому пути. И поэтому назвать как бы причиной успеха этого самого великого кормчего было разумно. Поэтому такая морская ассоциация появилась, и Сталин за рулем, так сказать, за штурвалом появился первый раз в этом случае. Немецкий конструктор стрелкового оружия Хуго Шмайсер родился в этот день 140 лет назад. В 45-м он был вывезен в Советский Союз, разумеется, принудительно и понятно для чего. Он работал в Ижевске до 52-го, вернулся на родину практически уже перед смертью. 100 лет исполняется со дня рождения советской и украинской гимнастки, олимпийской чемпионки 52-го Нине Бочаровой. Оказывается, она изобрела поперечный шпагат на брусьях. Вот, собственно, его мы и видим на этом фото. И особенно мне нравятся две кариатиды, которые поддерживают брусья на всякий случай. 90 лет назад родились английские писатели-фантасты, автор «Всем стоят на Занзибаре» Джон Браннер и немецкий государственный деятель, бывший генсек НАТО Манфред Вернер. 30 лет исполняется актрисе Александре Бортич. 25 сентября, среда, День вооруженных сил Мозамбика, День памяти священномученика Автонома, епископа италийского. Ну, я так подозреваю, итальянец. В народной памяти почему-то, не могла понять почему, но он артамон. День, когда звери и змеи тоже прячутся в лесах. То есть они должны все из полей исчезнуть и перебраться в леса, и там, видимо, как-то зазимовать. В 1909-м в этот день президент Франции открыл в Париже первую аэронавтическую выставку. Мне так понравилось слово, не могла не включить в список. Особо блистал, между прочим, самолет Блériот-11. Он совсем недавно перелетел Ла-Манш, самим Блериот у штурвала. Это случилось в июле, поэтому неудивительно, что этот самолет вызвал общий интерес. В 1924-м, 100 лет назад, на экраны вышел фильм Якова Протазанова «Аэлита». Понятно, по какому произведению. И вот кадр из этого фильма, где Юлия Солнцева в роли Аэлиты, а в роли Тускуба Константин Эгерт. Между прочим, дедушка того Константина Эгерта, которую вы наверняка знаете. 380 лет исполняется со дня рождения датского астронома Оли Риомера, изобретателя астрономических инструментов и разработчика национальной системы меры весов Дании. А, кстати, он еще измерял скорость света, был полицмейстером и бургомистром Копенгагена и установил в городе первые фонари. То есть к свету, не только к скорости, но и вообще к свету относился очень трепетно. 90 лет исполняется французскому актеру, которого когда-то сравнивали с Делоном за внешние данные, Жану Сорелю. Ну, не могла не показать фотографию, почему же его сравнивали с Делоном. Да вот почему. Он, кстати, снимался у Бунюэля, в «Дневной красавице» в том числе, Роже Вадима, у Лукино Висконти и так далее. Так что, если вдруг интересно, посмотрите его фильмографию. На 10 лет моложе актер Майкл Дуглас, ему 80. А супруге юбиляра, актрисе Кэтрин Зета-Джонс, исполняется 55. Они с мужем родились в один день, так что у них разница в возрасте зафиксирована просто до суток. А, получается, ровно 25. Я правильно поняла? Да. А, 75 может отметить знаменитый испанский режиссер, честно говоря, очень мною уважаемый и любимый, Педро Альмодовар. Такой вот киношный день. 26 сентября, четверг, Всемирный день контрацепции и Европейский день языков, а также Международный день борьбы за ликвидацию ядерного оружия. Опять мне нравится этот праздник. День революции Северного Йемена, День Доминиона в Новой Зеландии, по церковному календарю память священномученика Корнилия. По народным приметам, с этого дня корень в земле не растет, а зябнет, так что все последние корнеплоды надо собрать. Только сейчас, читая это, я поняла, почему корни связаны с Корнилием. Просто по созвучию, товарищи, совершенно очевидно. В 1854-м в ходе Крымской войны началась оборона Севастополя. В 1924-м в Москве прошли первые состязания летающих моделей. Ну, вы понимаете, о каких моделях речь. Это авиамодельный спорт. Он, собственно, с этого начал особенно в СССР развиваться. Спустя 10 лет в Англии спущен на воду океанский лайнер Queen Mary. Фольклорный персонаж Джонни Эпплсид родился под именем Джонатана Чепмана в этот день 250 лет назад. А вот даже марка была выпущена с его изображением, вот таким очень тоже фольклорным и как бы выдуманным. А он был миссионером, пионером и энтузиастом сельского хозяйства. В частности, начал сажать яблони на Среднем Западе, откуда и произошло его прозвище Эпплсид. Великий физиолог Иван Павлов тоже появился на свет в этот день, 175 лет назад. Он изучал высшую нервную деятельность, и именно поэтому рефлексы на собачках изучал, а не потому, что хотел издеваться над собачками. 30 годами позднее родился философ-экзистенциалист Мартин Хайдегер. Кинооператор, режиссер и сценарист Георгий Калатазишвили родился 95 лет назад. 90 исполняется замечательному актеру и человеку Олегу Басилашвили, тоже в какой-то степени родственнику «Эхо Москвы». 65 исполнилось бы в этот день поэту и переводчику Илье Кормильцеву. 27 сентября, пятница, Всемирный день туризма, праздник франкоговорящего культурного сообщества в Бельгии, день телевидения в Монголии. Я даже не знала, что у них есть отдельный день телевидения, но телевидение-то у них точно есть. День польского подпольного государства в Польше. Это нам, возможно, расскажет поподробнее Дмитрий Мезенцев, если знает. День работников дошкольного образования в России, день независимости в Туркменистане. По церковному календарю крестовоздвижение. По народным приметам, кафтан сдвигается, тулуп надвигается. Ну, опять же, начало холодов. И начинается рубка капусты на зиму. Капустники в том смысле, что все собираются, женщины, чтобы нарубить капусту, засолить ее в огромных бочках и таким образом не умереть с голоду и иметь витамин С в запасе. В 1829 году ученый-естествоиспытатель Иоганн Фридрих Парот, он же Иван Егорыч, кстати, его так на русский манер звали, первым совершил с группой студентов восхождение на Большой Арарат. Тут я зависла, потому что я думала, что Арарат один. Простите. Простите мою глупость. То, что Арарат находится не в Армении, а на территории Турции сейчас, это я знала. Но пиков у Арарата несколько, и вот это вы можете наблюдать на картине, на фотографии. И вот, собственно, на Большой Арарат и поднимался Иван Егорыч. 200 лет исполняется со дня рождения американского астронома Бенджамина Гулда. 130 лет назад родилась писательница и многолетняя заключенная и ссыльная Анастасия Цветаева, младшая сестра Марины Цветаевой. 120 лет исполняется со дня рождения певицы меццо-сопрано Софии Преображенской. Она дала, как пишут, около 1500 концертов в блокадном Ленинграде, из которого просто отказалась эвакуироваться. И вот на этом портрете, мне кажется, видно, насколько это, как бы сказать, женщина волевая и много чего пережившая. Архитектор, в числе прочего, и станции метро Краснопресненская Михаил Константинов родился 100 лет назад. Его, так сказать, работа – это перрон, как раз метро Краснопресненская. Если хотите картинки посмотреть, будете понимать, о чем речь. 55 исполняется российской актрисе Анне Ардовой и ее американской коллеге Софии Милос, сложного итало-греческого происхождения. В энциклопедии пишут, что она владеет 7 языками. Кстати, лингвисту и программисту, создателю языка Перл Ларе Уоллу исполняется 70. Вот так я как-то связала всех, кого могла между собою. А теперь, наконец, посмотрю, что тут пишут. Итак, так, вот я вижу из Стаса Пути. А, привет из Хайфы. из Штутгарта, привет. Как вам эта осень? Да, в общем, неплохо. Спасибо большое, дорогой миру мир. Вы знаете, что интересно? Вот сейчас многие пишут про то, что у нас четвертый месяц лета, что там такого не было. Действительно, я не спорю, что очень тепло и солнечно, и все такое. Но все-таки так, чтобы прям морозы с начала сентября наступали, или прям вот дождь стеной, это немножко преувеличение. Да, наверное, было бы неудивительно, если было там не 25 градусов, а 17 на улице. Но сухая и солнечная осень, в принципе, для этого времени не такая уж большая редкость. Саша П. пишет: «Привет из армянских гор». Видимо, вы все-таки имеете в виду те самые... Ну, да, действительно, Арарат находится в виду, то есть из Армении виден Арарат, а более того, это называется Армянское Нагорье. Так что, ну, в общем, все равно, конечно, несмотря на то, что это... Так, спасибо, Вячеслав, за комплименты. Несмотря на то, что находится сейчас территориально как бы с турецкой стороны. Так. Всех мальтян с независимостью. Слушайте, у многих день независимости, мне кажется, что я специально, вот Википедия любит их в список вставлять вот эти вот национальные праздники. Некоторые я не беру, потому что очень сложно объяснять долго, как-то они там связаны. Иногда как раз наоборот интересно, я беру именно потому, что какие-то довольно экзотические вещи люди отмечают. Иногда это похоже на то, что мы себе представляем, иногда совершенно что-то другое. Но просто вот День независимости – это всегда какая-то важная дата. И, кстати, вот швейцарская автономия от Священной Римской империи – это 1499 год, как вы слышали. Тоже можно сказать, что независимость, хотя понятно, что Швейцарская конфедерация, она там потом еще долго всячески преобразовывалась и менялась, но вот швейцарская, как бы сказать, пример Швейцарии, например, пардон, да, пример Швейцарии для многих, наверное, удивителен, потому что вот эти наши вечные разговоры про то, что вот там наша древняя история, наша там... Я не знаю, государственность, которая там насчитывает, ла-ла-ла, мы так этим всем гордимся. Если посмотреть на ту же Швейцарию с ее там традициями демократии, там выборных всяких должностей и так далее, то древняя история не у нас и не у кого больше практически. Хотя есть и другие. Куликовской битвы не было, пишет нам Миру Мир. Ну, была какая-то битва, и если вам интересно, я в силу того, что занималась всякими вопросами, касающимися вот этого вот последнего сентябрьского дилетанта, потому что мне были заказаны статьи, касающиеся возвышения Москвы, и лично Иван Данилович Калиты, я много чего читала, много чего смотрела, я вам очень рекомендую по поводу вот этих всех легендарных, ну, фактически, да, легендарных историй, которые мы там вроде бы так хорошо помним, да, как Куликовская битва там происходила, как там от ига избавлялись и все остальное. А послушайте где-нибудь, найдите так или иначе, они наверняка есть, либо почитайте, в таком виде, наверное, тоже есть, лекции, как это, настоящих сварщиков, а не тех, кто Москву купил. Игорь Данилевский потрясающе подробно и интересно рассказывает о том, откуда черпаются сведения о том или ином великом, выдающемся событии, которые вроде бы там известны из летописи и так далее. Он рассказывает о том, когда именно написана летопись. Ну, например, если она написана через 200 лет после события, то понятно, что это не газета. Что может означать те или иные формулировки из тех или иных источников, ну и так далее. И как какие-то источники письменные, связанные с источниками археологическими. Вы помните про Ледовое побоище, тоже было много интересного. Спрашивает Саня Бакланов, у Есенина нет никакого юбилея сегодня? Вы меня застали врасплох, не проверяла. Посмотрите. В Китае праздник середины осени уже начался, хотя осень даже не начиналась. Ну, видите ли, все зависит от того, что мы понимаем под осенью. Мне думается, что у многих в голове осень – это либо так называемая золотая осень, когда у нас все желтеет, Хотя вот у нас почему-то сохнет прям так, и не успев пожелтеть. Ну вот конкретно здесь. А либо уже какой-то вот такой мрачный ноябрь, когда все серое, лысое, холодно, дождь и вот это все. Так что, а может быть, бывает какая-то другая осень? Может быть, в Китае праздник середины осени, это вот оно. И осень они понимают как-то по-другому. Так, первый день Октоберфест. Ну, Октоберфест все-таки должен быть в октябре, иначе почему Октобер? Ну, ладно, с другой стороны, можно начинать. Так, вот, Иван Загогулин. Я еще Зельдина вспомнила, он тоже до преклонных лет играл на сцене. Иван, абсолютно правильно, в статье Правненкова ровно так и написано, что один из немногих артистов, которые так долго оставались на сцене, вот вторым таким человеком был Зельдин. Я не посчастливилась с Зельдиным, с Владимиром Зельдиным быть в эфире и брать у него интервью, когда он уже был в очень преклонных годах. И я помню, как он очень благодарил всех и тех, кто когда-то ему там удалось сняться в каком-то фильме или там, как ему помогали режиссеры, партнеры и так далее. Он вообще всех благодарил. Это, между прочим, о многом говорит. А во-вторых, он благодарил как раз тех режиссеров, которые давали ему возможность играть, потому что, конечно, человек может многое, да, но когда режиссер смотрит, что у него там есть артист 97-99 лет, он может придумать для него возможность там не скакать через голову, там, не знаю, не кувыркаться и так далее, и играть, и продолжать работать драматическим артистом в полную силу, насколько это возможно. А может сказать, что нет, вы знаете, для вас, к сожалению, ничего нет, вступайте на пенсию. Так что я Зельдин очень ценил эту возможность, я думаю, что и Анненков тоже. Так, Алексей из Минска, я вас тоже приветствую. По поводу нимфадоры и всех остальных интересуются это дети Морры, страшные и ужасные. Не знаю, я не стала изучать подробности этих несчастных мучениц и их жизнеописания, но вообще, конечно, мне понравился список имен. Это тоже немножко из Гарри Поттера. Там есть один персонаж, которого зовут Нимфадора. Вот, оказывается, вполне себе в Святцах можно найти, а не где-нибудь. Так, давно не было Горлинки, надеюсь, она в порядке. Слушайте, я тоже надеюсь. Мне кажется, что некоторые из наших постоянных авторов, я не говорю даже зрителей, а именно авторов, которые писали комментарии, по разным причинам отсутствуют. Но я надеюсь, что они отсутствуют по причине того, что они просто либо работают в это время, либо чем-то действительно полезным и приятным заняты, а смотрят записи, например. Так, здесь только на «Дилетанте» был. Я не понимаю, что про... А, вы имеете в виду канал «Дилетант»? Я имела в виду журнал «Дилетант», но это не важно. Кстати, хотела доложить всем, кто делал заказы на шоп «Дилетанте». Кто делал в магазине «Дилетант» заказы и попросил, чтобы я в том числе оставила свой автограф, я это сделала. Я специально поехала в редакцию, взяла все журнальчики, книги, книжечки, и я не помню, комиксов в этот раз не было, но, в общем, все, что нужно было подписать, я подписала. Так что, если заказывали и долго ждали, имейте в виду, все, я свое дело сделала. И, кстати, о шоп-дилетанте. У нас тут, как это, у нас тут новинка, которая даже на меня произвела такое очень задорное впечатление, потому что это потрясающее сочетание. На шоп-дилетант медиа появилась новинка. Книга Нины Хрущевой в гостях у Набокова с автографом, ну, разумеется, Нины Хрущевой, а не Набокова. И Набоков, ставший американским классиком, настаивал, что никогда не был политическим автором. В своей дебютной книге «Политолог Нина Хрущева» доказывает обратное: в России политика и культура неотделимы, и Набоков не исключение. Ну, конечно, он не был политиком, как его отец, например. Естественно, и политики он нагляделся с детства просто непосредственно у себя дома, где собиралась фракция, где там всякое. Ну и, кроме всего прочего, его отец и погиб тоже как политический и деятель, можно сказать, потому что он закрывал другого политического деятеля, на которого покушались. Но вообще это безумно интересно, потому что в данной ситуации Набоков, который мне интересен не только как писатель, но и как личность, очень тоже такая непростая. Нина Хрущева, которую тоже я глубоко уважаю и ценю как нашего частого автора на живом гвозде. В общем, мне кажется, книга того стоит. Тем более с автографом. Слушайте, тут уже, мне кажется, можно особенно не выбирать. Заходите на шоп «Дилетант Медиа» и помните, что даже если книга кажется вам дороговато, это потому, что часть идет в поддержку живого гвоздя. Мы за это вам будем очень признательны. Опять же, если вы закажете что-нибудь еще, помимо книги Нины Хрущевой в гостях у Набокова, то имейте в виду, что, конечно, мы поставим вам и штампики, и подписи сотрудников, и я лично подпишу вам, что вы попросите, укажите только это в заказе. Обращайтесь на шоп-дилетант. Итак, так, Алекс. Кто-то едет в поезде домой. Я не поняла, кто, но неважно. Вячеслав, 23 сентября, поворот на Солнце, на осень астрономически. То, что называется равноденствием, вот я зашла на страничку планетария. Написала, осеннее равноденствие, 24-й год, 22 сентября. Хау. Все, что могу сказать. Так. Нафиг австрийских имперцев даешь независимую Швейцарию от моря до горя. Да, в общем, Швейцария не такая вроде бы огромная, и с морями у них не очень. Но опыт интересный, очень интересный. Я как-то первый раз в жизни я столкнулась с таким необычайным швейцарским опытом, когда у нас, я наверняка рассказывала вам эту байку раз в 150. Так вот, когда у нас на Эхе Анатолий Сурыныч Гамиев давным-давно, в 90-е годы, делал программу гимны разных стран. Звучало музыкальное произведение, и, значит, были какие-то слова по этому поводу сказаны, там, какое содержание, там, и все. И, естественно, нам каждое посольство присылало текст гимна на языке, на котором он исполняется, и перевод на русский язык, там какие-то не обязательно художественные, просто, возможно, подстрочник, и, по-моему, запись исполнения. Так вот, со швейцарским гимном вышло так. Он пришел на четырех языках. Потому что он исполняется на четырех языках, потому что языка у Швейцарии четыре. Но самое интересное, что большинство людей, которые знают, что в Швейцарии много государственных языков, выпускают из виду то, что там нет государственного языка, например, английского. Четвертым языком является ретороманский, на котором говорит, ну, прямо скажем, немного людей. И вообще он не так, чтобы очень нужен, наверное. Ну так, вообще в мире ретро-романское сообщество, наверное, не офигенных размеров, и можно было бы плюнуть на этот самый язык. Но нет. Вот есть перевод гимна на ретро-романский. На ретро-романском он тоже может быть исполнен. В этом что-то есть, согласитесь. Я понимаю, что там есть там, французский, немецкий, итальянский, это все совершенно очевидно. А вот ретро-романский меня совершенно покорил. И вот эти вот четыре варианта гимна, которые из ПАКСа вылезли, открыли для меня какой-то дивный новый мир. Ну, он вообще для меня открывается регулярно. А потом я что-то стала копать по поводу того, каким именно образом выбираются два, по-моему, руководителя, не знаю, правительства или чего-то еще, как-то они называются там комиссарами или кем-то еще, ну, в общем, неважно. И они там на полгода, да, вот таким-то способом. Ну, это что-то напоминает историю каких-нибудь городов-государств. Вот как там было во Флоренции очень давно и еще где-то. Но поразительно, что это работает. Кстати, тот же самый Набоков писал о том, как он получал швейцарское не подданство, а гражданство. Гражданство в данном случае, потому что там существовало правило, что если ты собираешься поселиться в каком-то конкретном месте, деревне, там, райцентре швейцарском, то ты должен собрать согласие жителей. Готовы ли жители принять этого человека? И вот они на тебя посмотрят, там посмотрят на тебя, на твою семью, на твою там биографию и просто на твое поведение. И скажут, да, хорошо, этот человек может жить в нашей деревне. Тоже классная традиция, не знаю, может быть, это, как это, как говорят, маленьким колхозом легче управлять, но все-таки сложный колхоз, это Швейцария. Не то же самое, что Сан-Марино. Мне так представляется. Но, может быть, я просто романтик, швейцарский романтик. Никогда там не была, кстати. Так, когда я на почте служила ямщиком, была любимая песня моего дедушки. Каждый выходный пел, когда выпьет. Вот видите, Александр из Питера. А теперь мы выяснили, что это, оказывается, сочинение Трефалева. И более того, перевод. Я уже даже не стала вдаваться в польского автора, который написал оригинальный текст. Ну, слушайте, у нас «Вечерний звон» тоже перевод с английского, если уж на то пошло, да, Томаса Мора. Сейчас я ничего не перепутала. Да, по-моему, да. Сейчас. Главное не назвать его Джоном Доном. Так, сейчас бабушки, стюардессы у нас везде. Дорогой Саня Бакланов, ну, насчет того, что бабушки, насчет того, что у стюардесс лишний вес, вы просто поймите, что время прошло, как это, времени прошло довольно много. И когда только начиналась эта тема с стюардессами, в чем был смысл появления на борту именно молодых, хрупких и желательно привлекательных девушек, но с медицинским образованием, заметьте, да, сестринским, потому что нужно было поддержать моральный дух людей, которые еще в массе своей очень боялись летать, потому что это было просто ново. Но с тех пор прошло много лет. С тех пор уже стало ясно, что у стюардесс и у стюардов, потому что мужчины тоже работают на линиях, как вы знаете, уже никому не приходит в голову, что здесь этот человек для того, чтобы я поверила, что и вот этот молодой и красивый цветок, если он не боится, то я тоже не буду бояться. Нет, он же не для этого. А профессия довольно сложная. Если человек с опытом, ему хватает здоровья, сил и всего прочего, может продолжать летать, они же должны очень много знать, очень много уметь, иметь потрясающие навыки поведения в экстремальной ситуации, которые мало с какой профессией сравнятся. Так что пусть бабушки-стюардессы летают, дай им Бог здоровья. Хотя я понимаю, что, наверное, не от хорошей жизни. Первые пилотессы, так забавно звучит. Раньше, Вячеслав, слово пилотесса вполне себе встречалось. И ничего такого. Такого. Директриса вас не смешит, а это употреблялось вполне официально там, по отношению к... Дама-патронесса, кстати, тоже. Просто вот такой французистый вариант феминитива. Пилатесы тоже были. Так, даешь двойной прилив в одном затмении. Нет, никогда. Девушек в самолет не загонишь, там работа тяжелая. Ну так о чем и речь? Дело даже не в том, что не загонишь, а в том, что, наверное, нашлись какие-то другие романтические профессии, которые привлекают молодых и симпатичных девушек. И это оказались не стюардессы. А раньше стюардессы, да, ну сами вспомните, это же казалось престижно, вот это вот Ларису Ивановну хочу, потому что стюардесса это было что-то такое особенное. Да, она же в Советском Союзе, вспомните, да, она за границу, она вон, кого только не видит, да, артистов всяких видит, министров видит. Сейчас это, мне кажется, не то, что особенно привлекает. Так, Уфа с вами тоже, Макс, передаю горячий привет Уфе. Очень у меня какие-то светлые воспоминания от этого. Кстати, я там была, от этого города, я там была в каком-то марте, что ли. Ну, то есть не то, что прям уже лето, но мне очень повезло. Я была буквально 2 дня, а такая была чудесная тоже погода. И как-то солнце светило, и было здорово. Так что Уфа у меня с самыми светлыми какими-то воспоминаниями связана. Я ходила на Салават Юлаева смотреть, и на вид, который открывается вот с этого высокого берега. Так что здорово. Уфа, ей тоже привет. Так, Адам Алиарий был прав. Вы имеете в виду по поводу тирании? Но обратили ли вы внимание, какого качества карта Москвы? Это потрясающе. Я просто зависла, когда я ее открыла. Очень много изображений. Он и виды Нижнего Новгорода зарисовывал. Он зарисовывал, там, не знаю, собор Василия Блаженного, который на рву. И всякие другие здания, которые как живые, там все видно, все узнаваемо. Но карта, как будто человек с этого самого, с дрона снимал. Я вдруг задумалась, потому что всякие старинные карты, они очень красивые, конечно, но ты понимаешь, что есть какие-то вещи, ну, условные. А тут так смотришь, кажется, что он смотрел как-то очень сверху. Как они это делали? Я поражаюсь. Так, на старой карте уже был МКАД. Там не МКАД, там река, там внешняя стена. Ну, у нас же был как бы белый город там и так далее, земляной город. Так вот это валы, валы, это не МКАД. Это гораздо, гораздо меньше по диаметру. Борис Че, привет, дед на час из Немчиновки. Очень вас приветствуем тоже. Так, все мы рабы Божии, царь ставленник Бога на земле, кому еще обращаться? Ну да, в общем, так устроено было. И восточное христианство это, в общем, не скрывало то, что если это помазанник Божий, то от него, собственно, все. Кого Господь решил поставить над тобой царем, тому ты и должен подчиняться. И можно даже в Ветхом Завете найти на этот счет вполне конкретные указания, когда там фараон, дескать, плохо себя ведет по отношению к евреям. Господь сам разберется, когда нужно вас избавить от фараона и каким именно способом. Способы, на мой взгляд, были несколько странные, но тем не менее, что было, то было. И вот если с таким подходом, то да. Но мне кажется, что отношение к рабам не Божьим, а своим собственным, как к холопам московского государя, отношение ко всем, даже к равным себе по статусу, по рождению, ну не по статусу, но по рождению, по происхождению, оно, видимо, для Адама Алиария было все-таки знаком. Интересно, что про тиранию очень много рассуждали, и какие-то, не знаю, там в 15-16 веке всякие итальянские вельможи, при каких-то крошечных там герцогствах и так далее, они все-таки все тоже вот думали о том, каким должен быть государь, вот как бороться с тиранством. Это, черт возьми, довольно давняя тема, которая многих волновала. Ну, людей, которые вообще размышляли на эту тему. Так. Боже мой, я даже не понимаю по поводу каких Барби. Да здравствует Гвинея-Бисау. Да, долой португальских имперцев. Ну, слушайте, можно на эту тему можно вращать бесконечно. Ой, а в московских старостях сегодня рассказали, что в Ленобласти не только наводнение 100 лет назад было, но и буря со смерчем. Ну, одно, Елена, другому не мешает. Кстати, совпадение с московскими старостями. Большой привет Сергею Сокуренко, который 13 сентября, если я ничего не путаю, да, 13 сентября отмечал очередной день своего рождения. У меня была книга с воспоминаниями путешественников о России 17-18 веках. Полезно почитать, ничего не меняется с тех пор. Да, кстати, у того же Адама Алиария приводятся в Википедии цитаты, что значит, наиболее такие важные русские мужчины это обязательно должны быть с толстыми животами и большими бородами. Это признак солидности и уважаемого человека. Толстый живот еще когда? Был важен. Так, вот только МП-40 он почти не создавал, автоматы Шмайсера были в тылу. Слушайте, про Шмайсера тоже отдельно там написано много всякого с цитатами из таких исследователей, с цитатами из других, чем он там занимался, что он там делал, имел ли он отношение к АК-47. Ну, не совсем там такая прям очевидная связь, и как любят говорить, не все так однозначно. Так, создал автомат, который московиты называли Николашниковым. Ну, не совсем так, Юрген, ну, согласитесь. Так, Кашпировский, кроме Петербурга, поедет еще куда-нибудь? Или он считает, что самые одаренные здесь живут? А Александр из Питера переживает, что к ним опять приехал Кашпировский. Помните, мы совсем недавно отмечали его какой-то юбилей? Мне кажется, он уже довольно взрослый человек, Кашпировский. А, я вам рассказывала, как он там тяжелой атлетикой интересовался, с тяжелоатлетами, психологом работал. А, решил, видимо, еще поднять еще какой-то вес. Не знаю, куда еще он должен поехать и поедет ли. Но Петербург, почему нет? Петербург прекрасный город, он такой как раз для тех, у кого особо подвижная психика и тонкая душевная организация, я бы так сказала. А для них, мне кажется, Петербург место такое очень важное. Так что Кашпировскому именно в Петербург, может быть, приезжают какие-нибудь особенные люди. Не факт, что они там живут. Так. Ламанкина канава в просторечии Ля-Манш. Рукав в просторечии. А, ну, единёк впечатляет. Вы основательно подготовились. Да ладно, Саня Бакланов, перестаньте. Я готовлюсь так почти каждый раз. А Мозамбик-то зачем? А почему нет? Мир-то очень разнообразен, поэтому не хочется всех их помнить и напоминать периодически. Да, вот я ждала этого комментария. Летающие модели Victoria's Secret. Да, я когда прочитала про соревнования летающих моделей, я сразу себе представила вот эту вот, ну, в продолжение того, что мальчик склеил в клубе модель, что летающие модели, они должны быть каких-то, не знаю, трико, как в цирке, таких блестящих, и летать под куполом или, не знаю, каких-то канатах. Так, о боже мой, успел не в записи. Only Dendy, я вас поздравляю, вы действительно подошли очень хорошо. Так, с Рождеством Богородицы. Слушайте, а вы тоже обратили внимание, что Богородица, она как-то не сразу вошла в такую христианскую традицию, как важный элемент, и вот эти все празднования, касающиеся там ее рождение, введение во храм, там и всякие другие, опять же, Аким и Анна, ее родители и Благовещение. Это все первохристиане как-то не очень обращали на это внимание, а потом вдруг все собрались и подумали: Боже мой, Господи, Боже мой, у нас же основная масса верующих, самых активных, это женщины. Почему же мы забываем про такой важный персонаж этой истории. И появилось вот большое количество там Успения Богородицы, Рождество Богородицы и Благовещение и все прочее. Так. Собака Павлова всем известна своими рефлексами. Вячеслав, вы не видели мультик, где есть такой персонаж Собака Павлова? По-моему, это Атомный лес, или я что-то путаю? Ксенофобию собаки Павлова. Ну, перестаньте. Басилашвили я видел, ходил на спектакль в «Фениксе». Там еще была Самохина. Саня Бакланов, ну, что вам привезли, то и спасибо. Ну, то, что вам привезли Басилашвили, так это вам крупно повезло, мне кажется. Так, да боже мой, я даже не знал, что у них есть телевидение. Олег Леонов, у них вообще много чего есть. Я вам как-то рассказывала в деньке, ну, вы вот неаккуратно следите за передачей, поэтому однажды я рассказывала вам в деньке про такого потрясающего человека, монгольского политика и монгольского, как бы сказать, перестроечника. У него имя, которое я никогда не воспроизведу на память. Мне кажется, я тренировалась двое суток, чтобы его хоть как-то назвать в передаче. Ну, так получается, да, что не у всех такая простая и звучная фамилия Гуракча. А, так там вообще много интересного было сделано, уже посткоммунистические изменения, постсоветские, и насчет демократии и там защиты прав простого народа было очень много сделано. Нарубив капусты, мальчик склеил в клубе модель. Алексей из Минска закольцевал все мемы, которые вышли из этого денька, действительно. При всем уважении к науке, опыты Павлова с собаками были очень жестокими. Елена, вы знаете, при всем уважении к науке, это вообще жуткая штука. Например, опыты, которые, ну, то есть изучение, например, нейробиологии, да, вот изучение человеческого мозга, казалось бы, что может быть важнее. Вот нам часто говорят, там, это отвечает, вот полушарие за то, это за это, вот там лингвистические способности. А вы знаете, как тяжело ученым было все эти годы что-то открывать, там очередную какую-то маленькую зону в мозге, которая вроде бы имеет связь, там, не знаю, с тягой к еде, там, восприятием запахов, изучением иностранных языков, образов, там, не знаю, половых партнеров и бог знает чего еще. Это было возможно только потому, что, например, исследовались люди, получившие тяжелые ранения. В военных госпиталях можно было проводить исследования. А брать обычных живых людей, вживлять им электроды и смотреть, как они будут там что-то делать, можно далеко не часто и далеко не всегда. Младенцев невозможно изучать, потому что это жестоко. Так что собакам, мышам, крысам и многим-многим другим, а уж дрозофилам или дрозофилам, как мы должны быть благодарны за то, что все-таки какие-то вещи изучались не на живых людях, которых почему-то все равно жальче, да? Они же еще могут потом пожаловаться про то, как им было больно, плохо и страшно. Вот. И, ну, с другой стороны, были периоды, когда и на людях, там, например, психологические эксперименты проводились крайне жестокие, и в конце концов они были запрещены. Сейчас, я думаю, и животных уже тоже, скажем так, гораздо меньше мучают, потому что все идет в сторону большего гуманизма. Тренируйтесь на червях и откажитесь от поедания яиц. Ну, слушайте. Анна Лисовская пишет: на мужчину похоже. Я думаю, вы пишете про певицу. Ну, вряд ли про меня. Извините, я так лихо скажу. У нее, да, у Преображенской действительно такое лицо очень суровое. И есть еще фотографии, еще довоенные, где она с детьми на даче, как раз под Ленинградом. Она, судя по всему, была такая очень крепкого такого сложение, достаточно высокое широкоплечье, мне так показалось по фотографии, судя, и, возможно, у нее было просто такой вот такой типаж. Ну, бывают такие женщины, но при этом пела она меццо-сопрано, и детей у нее было какое-то количество, и, в общем, в плане того, что она там была каким-то какого-то не того пола, вопросов никаких не было, конечно. Мне нравится Басилашвили в роли Бузыкина. Да, Оксана, какой чудесный он там, да и не только там, правда. И какой богатый артист, даже вот по кино, может быть, не самым сложным, таким достаточно легким фильмом, комедиям, да, там, в служебном романе, например, какую. Ну вот, артист все-таки действительно богатого очень диапазона, при том, что он так нелегко выходил и далеко не сразу стал такой прям звездой. В театре, кстати, если вы видели какие-то театральные его постановки, то тоже это надо просто иметь в виду, насколько Бузыкин гораздо тоньше служебного романа. Ну да, «Осенний марафон» может быть и тоньше, хотя там тоже есть такой, в общем, достаточно лирический в служебном романе, я имею в виду, что есть такая еще тоже лирическая, достаточно такая тоже непростая часть. Помимо главных героев, да, вот есть же еще эти боковые ветви, там Басилашвили так себе человека играет, но как хорошо он это делает. Улан радуется классной прическе. Ну что ж, я-то как ей радуюсь, вы себе представить не можете, сколько радости я сама себе принесла в жизнь. Утром просыпаюсь, смотрю в зеркало, думаю: боже, как же ж хорошо. Спасибо за проделанную работу, все интересно и необычно было в прошлом. Вячеслав, спасибо, вот что написали. Я сама, когда пишу денек, я читаю гораздо больше того, что я в конечном итоге включаю. Я залезаю в какие-то статьи, потом начинаю там смотреть картинки, тоже множество картинок перебираю разнообразных, там и плакатов, и рисунков, и каких-то кусков из фильмов, и потом по ним еще можно идти. В этом смысле я, конечно, страшно благодарна интернету, потому что раньше, когда я писала деньки, я, например, ходила по редакции и в разных местах открывала разные там энциклопедии. Вот здесь у нас британская энциклопедия. У нас действительно была полная британская энциклопедия. Нам ее подарили. У нас были какие-то британские игры или шотландские игры. И нам ее добрые английские, недружественные, да, люди подарили нам британскую энциклопедию, Британику. А и ходила там музыкальная энциклопедия, тут литературная энциклопедия. Из каждой, значит, ксерокс статьи про нужного мне человека. Потом я все это сгребала, потом все это, значит, перерабатывала. И после этого писала денек на один день. А с появлением интернета все стало совершенно по-другому. Я ужасно признательна. Хотя, конечно, времени уходит больше именно потому, не из-за того, что если раньше ты зависал в энциклопедии, читая все соседние статьи, то теперь ты идешь по ссылкам до бесконечности. Но надо себя заставлять, я считаю, надо возвращаться. Тут главное вид Арарата, а он в Армении. Да, вид, я согласна. В Армении находится вид Арарата. А то, что на саму гору можно с территории Турции запрыгнуть, это уже не важно. Так, кулончик сердечко надену в следующий раз специально по просьбе Алекса. Слушайте, спасибо большое за ваши слова. Но у нас заканчивается время. Это совершенно чудовищно. Ну что ж, я почитаю ваше сообщение еще немного, но на этом нам придется проститься. Спасибо вам огромное. Вы были очень живые, бодрые, веселые. Все, кто смотрит записи, я вам тоже всем чмоки в этом часе передаю большой привет. Меня зовут Ольга Журавлева, программа «Одна». Всего хорошего.